Почувствовав к ночному собеседнику удивительное доверие, Лукреция решила играть в открытую и рассказала ему о приюте, о своих скитаниях, о воровстве. На это Хильд сказал, что она, по крайней мере, смела и не боится действовать. А эти достоинства встречаются редко и, как он считает, очень важны для профессии журналиста. Хильд предложил Лукреции работу. Он считал, что у хорошей воровки больше шансов стать хорошим журналистом, чем у любого другого. «Статья ничего не стоит, если ты не был на месте событий», — утверждал он. Он брался обучить ее писать и фотографировать, если она согласится работать в его журнале. «Да я двух слов связать не могу. Это может любой. Действуй согласно правилу 5 Why. Who, what, when, where, why. Кто, что, когда, где, почему». Ты начинаешь с вопроса, что произошло в ночь на 5 ноября на улице Акации. Затем вводишь персонажей, может быть, об этом знает мэр города Камбре, и отвечаешь на 5 вопросов, так как он в этот день и так далее. И завершаешь вопросом, а может быть, проблема в государственном финансировании. Проблему государственного финансирования можно пристегнуть к чему угодно, и надо бить по местным депутатам, это нравится читателям. И все, конечно. Вот увидишь, даже если ты воспользуешься только половиной моих советов, этого будет более чем достаточно. В стране слепых одноглазый король и провидец. Лукреция решила довериться судьбе. Решка — журналистика, орел — воровка. Монетка улетела высоко под потолок и долго не падала. На следующее утро Жан-Франсис Хельд взял ее репортером в газету «Северное слово» в рубрику «Мелкие происшествия». Первое же задание открыло для Лукреции новый мир. Ей безумно понравилось проводить расследование, писать, фотографировать. Она интересовалась всем. Жан-Франсис Хельд научил ее находить ключ к любому собеседнику. За несколько месяцев Лукреция стала известна на весь город. Там, где другим журналистам хватало информации из официальных источников, она полагалась на чутье, вникала в суть и раскапывала сенсацию. Она обожала криминальные расследования и раскрыла 2 убийства, опередив полицию. Разоблачила коррумпированных муниципальных чиновников. Обнаружила предприятие, загрязнявшее воздух. Лукреция обличала мошенников и защищала тех, кто пал жертвой несправедливости. «Ты превзошла мои самые смелые ожидания», — признался Жан-Франсис Хельд. «Но не путай профессию журналиста с работой судьи. Ты не должна вершить закон. На тебя жалуются». Нельзя безнаказанно лезть в дела местных князьков и выставлять их на посмешище. Юная Лукреция прикинулась, что не понимает. Жан-Франсис Хельд был вынужден расставить все точки над «и». Один из героев разоблачительной статьи Лукреции оказался другом владельца газеты, который просто потребовал ее немедленного увольнения. Жан-Франсис Хельд сказал ей тогда: «Я слишком горжусь тобой, чтобы бросить на произвол судьбы. Возьми это письмо, отдай его главному редактору «Современного обозревателя». Оно должно помочь тебе». И негромко добавил: «Добившись успеха, не останавливайся, иди вперед». Рекомендательное письмо сыграло свою роль. Лукрецию взяли на испытательный срок с построчной оплатой в редакцию общества в раздел «Наука». Это было единственное свободное место. Лукреция совершенно не интересовалась наукой, но подумала: «Я не могу обмануть доверие Жана Франсиса Хельда». Вот как все начиналось. И вот почему она сегодня здесь. Она маленькими глотками пьет крепкий кофе. И вдруг замечает, что обстановка на улице меняется. Множество роскошных автомобилей медленно проезжают мимо театра Дария и сворачивают в переулок за ним. Лукреция смотрит на часы. 5:12. Она расплачивается, надевает рюкзачок и идет к переулку. Она быстро находит въезд для грузовых машин, через который можно проникнуть во двор, где находится автостоянка. Там уже стоит несколько лимузинов, из которых высаживаются люди в вечерних туалетах. Служебный вход в здание освещен. Наверное, частная или корпоративная вечеринка. Но люди, заходящие в театр, не похожи на родственников или коллег. Это мужчины в смокингах и молодые женщины в длинных платьях. У входа охранники в розовых костюмах проверяют пригласительные билеты. Поняв, что ее не пропустят, Лукреция решает проникнуть внутрь через чердак. Она лезет вверх по водосточной трубе, перебирается с одного здания на другое и оказывается на крыше театра Дарья. Проходит по освещенному луной кровельному железу и думает, как должно быть приятно кошке прыгать высоко над головами людей. Она находит слуховое окошко, взламывает его и проникает внутрь. Бежит по коридорам верхних этажей и оказывается прямо над сценой, на колосниках. Отсюда она увидит все, оставаясь незаметной. Лукреция наводит объектив Никона с фокусным расстоянием в 200 мм на лица присутствующих. В зале, рассчитанном на 500 зрителей, находится 200 или 300 человек. Ринг неожиданно освещается, и над ним включается большой экран. Тадеуш Возняк поднимается на ринг и берет микрофон.
«Наступила минута, которой мы все ждали. Это интереснее, чем петушиные бои, интереснее, чем бокс, интереснее, чем казино, лошадиные бега и покер. Это великий турнир ПЗС. Пуля за смех. Проигравшему достанется пуля 22-го калибра из пистолета Бенелли МП-95Е в упор, прямо в висок».
Шквал аплодисментов.
«А победитель получит не 1000, не 10 000, не 100 000, а 1 000 000. Да-да-да, тот, кто сумеет рассмешить противника, получит 1 000 000 евро».
Публика возбужденно скандирует. «ПЗС! ПЗС! ПЗС!
Итак, 1 000 000 евро наличными или пуля? Кому что достанется?»
Лукреция устраивается поудобнее, проверяет настройки фотоаппарата, открывает на максимум диафрагму, чтобы использовать весь имеющийся свет. Эта дурацкая женская интуиция его не подвела. И в который раз он бесит меня. С другой стороны, это и к лучшему. Тенардье хочет сенсации. Думаю, я подброшу ей жареный материальчик. Тадеуш Возняк в отлично сшитом розовом костюме жестом успокаивает аудиторию.
«Дамы и господа, сегодня у нас 3 дуэли ПЗС. Итак, первая пара — это Жин Ми, недавняя победительница официального соревнования Лиги импровизации».
На ринг поднимается фигура в маске, плаще и капюшоне. Надо же! Они соблюдают анонимность.
«Жин Ми совсем недавно получила прозвище «Пурпурный тарантул». Поприветствуем ее!»
Жин Ми откидывает капюшон и кланяется. Затем появляется вторая, более коренастая фигура. Над маской торчат непослушные волосы.
«Она встретится с Артусом по прозвищу «Белозубый палач».
Артус поднимает руки в знак победы и скалится, словно готовый укусить хищник.
«Артус, что ты купишь на 1 000 000 евро?»
«Этот театр!»
В зале раздается смех.
«Отлично! Уже смешно. Очень многообещающе. А ты, Жин Ми, что ты купишь на 1 000 000 евро?»
«Ресторан для моей семьи. Будем делать суши».
«Но мне кажется, суши — это японская, а не китайская еда».
«А много ли японских ресторанов держат японцы?»
Снова раздается смех.
«Очень смешно! Браво! Начинаем поединок. Ставки принимают наши очаровательные распорядительницы, девушки Дарья».
По проходам идут полуобнаженные девушки с плетеными корзинками, собирают деньги и выдают розовые билеты. На большом экране крупным планом появляются лица противников в масках. Ниже бегут цифры. Понятно. Суммы ставок.
«Дуэль ПЗС начинается», — объявляет Тадеуш.
Звонит колокол. Это означает, что ставки больше не принимаются. Лампы вокруг сцены вспыхивают на полную мощность. Дуэлянты выходят на середину ринга и по знаку Тадеуша пожимают друг другу руки. Тадеуш просит их выбрать цвет.
«Черный»,
— говорит Артус.
«Белый», — отзывается Жин Ми.
Она опускает руку в мешок и достает белый камешек. Ей начинать. Соперники садятся в кресло. Две роскошно одетые девушки пристегивают их руки и ноги кожаными ремешками так, чтобы нельзя было пошевелиться. Затем девушки подкатывают к каждому креслу тяжелый штатив, к которому привинчен пистолет. В висок каждому из противников упирается ствол, к курку подсоединен электрический провод, ведущий к пульту дистанционного управления. Ассистентки укрепляют датчики на сердце, шее и животе дуэлянтов. У Лукреции перехватывает дыхание. Ее мозг отказывается воспринимать картинку, которую посылают ему глаза.
«Напоминаю правила ПЗС», — продолжает Тадеуш Возняк. «Каждый из соперников по очереди рассказывает анекдот. Противник слушает. Датчики, установленные на коже, определяют изменения электроколебаний, поступающих на гальванометр. Шкала имеет 20 делений. Если один из дуэлянтов засмеется, и электроколебание превысит 19-е деление, на спусковой крючок поступит сигнал. Тот, кто сумеет вызвать смех, будет жить. Тот, кто не сумеет сдержать смех, умрет».
По залу пробегает нетерпеливый гул. На экране под изображениями лиц появляются линии, обозначающие уровень электроколебаний. К дулу пистолетов прикреплены микрофоны. По сигналу Жинми рассказывает первый пристрелочный анекдот о сексуальных повадках кроликов. Линия Артуса почти неподвижна. Колебания едва достигают 11-го деления. Это значит, что он уже слышал этот анекдот или он ему кажется не смешным. Теперь очередь Артуса. Он рассказывает анекдот о проститутках. Ему везет чуть больше. Линия Жинми останавливается у 13-го деления. Дуэлянты пристально смотрят друг на друга. Анекдоты сыплются, как из рога изобилия. Анекдот о лесбиянках, анекдот о бельгийцах, непристойный анекдот, абстрактный английский анекдот. Соперники обстреливают друг друга анекдотами о блондинках, но их линии не идут дальше 15-го деления. Кто-то в зале выкрикивает девиз, который быстро подхватывают все остальные. «Смеши или умри!» Жинми изо всех сил пытается найти брешь в обороне Артуса, но безуспешно. «Смеши или умри! Смеши или умри!» — бушует зал. Жинми понимает, что нужно рисковать, и бросается в лобовую атаку. Ее анекдот ставит под сомнение сексуальную ориентацию соперника. Это неожиданно срабатывает. Колебания на датчиках удивленного Артуса доходят до 17-го деления. Зал ревет. Но белозубый палач подавляет желание засмеяться, до крови прикусив язык. В ответ он рассказывает длинный запутанный анекдот. Китаянка не понимает, куда Артус клонит, но развязка дает блестящий результат. Показания гальванометра подскакивают вверх. Колебания доходят до 16-го деления, и публике кажется, что это все. Но на Жинми накатывает вторая волна смеха. Линия ползет дальше. 17-е, 18-е, 19-е деление, звучит выстрел. Пуля разносит череп юмористки-любительницы.